Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров, и я рад приветствовать в нашей студии Яна Ильича Таксюра, нашего давнишнего друга, соратника, брата, писателя и поэта с Киева. Ну, по-русски, видимо, все-таки из Киева, потому что Киев – это русскоязычный преимущественно город.
Конечно.
Хотя там есть большая часть украиноязычных людей. Ну, говорят в быту, прежде всего, по-русски, насколько понимаю.
Сейчас, таким образом, мой друг Дима, который вот, мы знаем его хорошо, да, он мне говорит так, я спрашиваю, как в метро? Он говорит, все говорят шепотом на украинском, на государственном украинском. Но если кого-то толкнешь или наступишь на ногу, переходят на русский. В общем,
вот такая. Ну, образно, конечно, описывает это.
Да, в общем.
То есть уже удобно им говорить, даже киевлянам удобно говорить на украинском. Это не считается?
Нет, не то чтобы удобно, это самозащита. Это человек себя оберегает, чтобы его не трогали, чтобы ему не сказали, а чему вы на державную мову, ля-ля, там, какой-то вылезет мовный инспектор, сейчас такие как бы там существуют. Там. Их никто, конечно, не видел, инспектор по языку, там, да, он может вдруг появиться или там просто какая-нибудь, по-русски говоря, хабалка скажет, а что ты на московское, и так далее. Все это есть, вот. Но это неорганично, для Киева неорганично. Для Киева характерен русский язык и суржик. Вот, если честно, это вот суржик и русский язык. Вот это.
Но мне суржик, честно говоря, очень нравится, потому что он сочный такой, интересный. Конечно, это, там нет языковой чистоты.
Работать на нем нельзя, вот с моей точки зрения. Суржик, он смешной, конечно, забавный, но творить на суржике нельзя. Он не годится для творчества, он не годится. Там можно вставить что-то такое.
Вот вы редкий образец писателя, который пишет и на русском, и на украинском языке, на мове. Вот в этой связи, насколько мова может вообще считаться самостоятельным языком, потому что в пылу полемики у нас здесь, и риторики, конечно, это враждебное государство, на котором народ, который нас, русских, просто очень обижает и пытается как побольнее обидеть, хотя мы скажем немножечко и об этом, конечно же. Ну и здесь есть такие преувеличенные некоторые суждения о том, что это вообще не язык, это диалект. Вот как это, вот вы как специалист по языку, что могли бы сказать?
Честно скажу, я буду говорить сейчас не как специалист, а просто как человек, который как бы вот владеет этим языком.
Вот я это имею в виду, вы же чувствуете его,
да, вот, скажем
там,
так,
где правда, где ложь.
Все правда, когда говорят о том, что это конструкт. Это правда. Он действительно сконструирован и с определенной целью. И это я согласен тоже. И при царе-батюшке действительно были указы Эмский, там, Валуевский циркуляр. Они были, но они не запрещали малороссийский или украинский язык. Не запрещали. Просто они не читают свои собственные документы. Там говорилось о том, что есть тревожное явление, когда украинский язык или малороссийский язык используется для революционной пропаганды, для разделения народа. А сам язык не запрещался, наоборот, в Петербурге. Кто Шевченко, Тарас Григорьевич, простите за грубость, раскрутил? Вот. Не элита ли русская? И не только его. Поэтому, да, это конструкт. Да, его цель была разделить, отделить южную часть русского народа, там, рассказать ему, что он отдельный народ, это тоже все правда, все это правда. В то же время, вот как Федор Михайлович Достоевский, у него есть такое замечательное такое выражение, живая жизнь, она больше, чем наши все абсолютно схемы, и действительно возник некий государственный язык. Да, в результате трех волн украинизации, сознательной украинизации. И в то же время талантливые люди могут и на этом языке, вот на этом языке, что-то создавать, что-то делать. Я сейчас говорю о том, что людей, которые я знаю, он имеет и свои плюсы, этот язык, большие плюсы, как любой южный диалект. Он очень хорош для юмора, он очень хорош для сатиры. Он великолепен для вокала, великолепен для вокала. Просто песни на украинском языке, скажем, даже на государственном языке, вообще никакого значения не имеет. Песни получаются потрясающие, скажем, да, когда они сердцем оплодотворяются. Поэтому вот у меня нет такого вот жесткого, вот это такой государственный конструкт, и я поэтому... Я его использовал сначала, если говорить обо мне, я использовал сначала как литературную маску, честно. Я человек русскоязычный, знающий с детства, знающий украинский. Вот. Ну, тот, который меня учили в школе со второго класса, я его знаю. А потом он стал для меня больше, чем просто инструментом для выражения каких-то своих мыслей. Он понятен миллионам, и я с этими миллионами на этом языке могу говорить. При помощи стихов, каких-то баек, которых я писал там и так далее, стихов в основном, песен даже. Я его полюбил, его. Вот так вот, вот живая жизнь, вот живая жизнь.
Но вы же видите, как вы сейчас что говорите, что вы лояльны к мове, так сказать. И вместе с тем мова вас и погубила. То, что вы же сидели в тюрьме.
Да, но
и только защита Святейшего Патриарха и, в общем, очень серьезное такое лоббирование этого вопроса позволило вас из Украины вытянуть.
Да, это так. Но дело в том, что я сидел в основном за защиту Украинской Церкви. Вот, я делал 4,5 года, делал программу, которая была защищала именно Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата. Вот это конкретно моя была задача. Я делал программу о ложном Томасе, вот, о исторических предпосылках, там, скажем, раскола, который может быть, там, приглашал специалистов, вот как сейчас мы с вами, и мы обсуждали, у меня были и тот же владыка Феодосий, владыка Лука Запорожский и так далее, мы постоянно об этом говорили. На какой-то момент просто именно по этой теме была команда «Закрыть мне рот», и поэтому меня посадили. Осудили за тексты на украинском языке. Прокурор, сам русскоязычный, абсолютно с русской фамилией Степин, вот, он во время заседаний, мои старые сатиры, которые я давно забыл, да, вообще ничего, они где-то отыскали в сети, они публиковались в России. И он их с очень большим трудом что-то проговаривал, и мне это было невыносимо слушать, а потом брал экспертизу, говорил, вот у цьому рядку в этой строчке, там таксюр хочет, там, подрывая конституционный лад, ля-ля-ля-ля, и так далее. Вот, значит, судили они действительно за стихи, написанные в государстве агрессоре, противника, а в действительности просто была закрыть рот, была команда из ПЦУ. Вот, вернее, просьба из ПЦУ, а СБУ сказала, хорошо, мы закроем его. И все. Владыка, сегодня могу об этом сказать, я это нигде не говорил, владыка Антоний Поканич, митрополит, он сначала моей дочке, когда я просидел где-то 4 суток, не помню, да, просидел, он позвонил моей дочке и сказал, что Маша, не бойся, вытащим папу там, вытащим, не волнуйся, вытащим. У него возможности были. А потом еще через несколько дней он сказал, Маша, все, нет, не получится ничего. Там за него взялись такие волки, что я ничего сделать не могу. Они помогали в другом плане, помогали, я чувствовал помощь, но там такая сила как бы взялась. Вот просто, чтобы не говорил о единстве церковном. Я вот за это сидел, да. А язык им как раз нравилось, что я пишу на украинском. Им нравилось. Я думаю, что они взяли бы меня раньше, если я был бы чисто русскоязычный, взяли бы раньше. Они следили, но не брали. С 20-го года они меня отслеживали, там уже телефонные звонки. Но вот пускай он все-таки, он же талановитый, я лично... Слышал разговор, нет, в сети, два патриота переписываются. Говорят,
украинский
ну,
патриот.
Да, один говорит, ну, таксюр, ну, у него верши хорошие, у него верши такие. А тот ему говорит, ты видишь за московский патриархат? Кто? Таксюр, да, ворох, все. Это уже, тогда он ворох, значит, за московский патриархат. А верши же у него хорошие, да, ну, все такое.
Погодите, но да. Если там такое количество вот этих вот патриотов, как вы говорите, и говорят-то, в метро даже сейчас стали в Киеве говорить.
От страха.
Мовы. Да. То есть конформизм и страх, да?
Конечно. Страха ради украинского. Вот, это абсолютно так. Все равно, вот на детскую площадку зайдите, послушайте, на каком языке говорят дети, и вы поймете, на каком языке говорят в семьях. Дети говорят на русском. Да, есть специальные люди, которые призывают там расправляться с детьми. Это просто рыночные. Это люди просто делают деньги. Потому что среди нацистов есть сознательно русскоязычные. И при этом это украинские нацисты. Там, ну, скажем, Андрей Белецкий, предположим, из Харькова. Это его родной язык русский, ну, который себя называет «белый вождь». Это, ну, это абсолютно, вроде бы, так сказать, фрик. Но этот фрик призывает к реальным убийствам и кровопусканиям. Реальным. Он, кстати, на передовой не замечен. Вот. Но он очень давно, этот белый вождь, он призывает будущее русскоязычным человеком. Абсолютно. Вот как и большинство харьковчан. Вот.
Вот. Но, к сожалению, все вот эти призывы москаляку на геляку, раньше это казалось смешно, преувеличено, кто не скача, то и москаль, и так далее, но потом вдруг оказалось, что это чистая правда, и действительно они свои геляки вынули и режут москали.
Но это же не про Киев, это все не про Киев. Вот я хочу просто объяснить людям, как вот киевляне, прожившие в Киеве почти 70 лет и родившиеся там, на так называемых майданах, вот 14-й главный майдан, который произошел переворот, киевлян было кот наплакал. Все привезенное западенцы. Оно абсолютно. Ну, мне это рассказать не надо. Я несколько раз приезжал туда, смотрел. Киевляне работать ходили, потому что выгонят с работы, надо же работать. Это были завезенные люди. Они были завезены, а потом оттуда и их убрали, как только все закончилось. Все. Платили им там, кстати, маленькие очень деньги платили. Все. И вот и по поводу москаляку на геляку. Это не киевский лозунг. Это не киевский лозунг. Это вот эта вот бандеровская как бы раковая опухоль, которая там вот копалась на Западной Украине, не была в свое время добита. Нет, она была добита, но не до конца, скажем, да. А при Горбачеве она подняла голову, и им разрешили опять захватывать храмы. Ведь Горбачев уже подписал фактически разрешение существования их так называемой церкви, да, Уняцкой, да. Сразу же 1500 они сразу захватили храмов, сразу же на Западной Украине. И они там стали править бал.
Но там это традиционно.
Да.
Они вот скрывались, они были крипто-униаты.
Так понимаете? Вот я хочу сказать, государство, возникшее уже там, вот, после 14-го, после этого, не без поддержки Запада, взяло весь этот бред, над которым мы в начале 2000-х и в 90-х смеялись, и я в том числе, да, они взяли бандеровщину, их идеологию москалякину, и поставили в ранг государственной идеологии. То есть их, это малый народ, да, он там малый народ, вот, да, но именно их ненависть, именно их ненависть к православию, ненависть к России, ненависть к Христу, и Христу тоже, кстати, потому что у них Христос же не тот, у них абсолютно, они Богородицу рисуют с Хаймарсом в руках вместо младенца, ну, о чем мы говорим. Вот, это сильнейшее духовное повреждение, массовое духовное повреждение.
Так вот, то есть массовое все же?
Массовое для этого края.
Для западенщины.
Западенщины, которая постепенно начала смещаться при поддержке государства на восток. На восток. Конечно же, они ни Одесса, ни Харьков, ни Сумы, они не поглотили, это неправда. Новороссия не купилась, ну нет. Ну там, опять же, только те интеллигенты, которым надо просто поработать, там, преподаватель, там, защититься надо и так далее, они переходят тогда на государственный язык. Что касается Киева, Киевщины, ну, там, может быть, частично Житомирщины, частично Винничины, там какая-то часть людей подхватила вот эту вот ненависть. Это фактически, можно говорить о духовной эпидемии такой. Вот я так вижу, это эпидемия. То есть принял ложь бандеровщины или не принял? Душа приняла ложь или не приняла? Бес впустился в тебя или не впустился? Здесь уже можно говорить о больших количествах людей, да. Это уже 5 областями не ограничивается. Да, тут никто не знает, никакой статистики быть не может. Но духовная болезнь – это как бы впустить в себя ложь, впустить, вот, собственно, все, признать ложь, что мы враги, что украинцы выкопали там Черное море, ну, все, весь это...
Нет, насколько это все-таки шутка, или они это, если принимают...
Ну, диссертации пишутся, ну, вот, люди...
Ну, это же, ну, это откровенный бред.
Это, конечно, предположим, то, что я сказал, это просто уже шутка, да, ну, для кого-то. Хотя я вот читал некоторые, там, читал, ну, листал, некоторые вещи там в школьных учебниках еще недавно, и сейчас, наверное, там, я сейчас уже не читал, кошмары такие пишут вообще, ну, вообще там, про короля Данила Галицкого, что раздробленность это была очень позитивная вещь, а про Россию там это отдельная тема. Смешно, меня когда даже арестовывали, мне пришли там 4-5 человек из СБУ, вот, и у нас квартира с женой маленькая, так, в общем, мы, вот, и они в коридоре все скопились там с этими автоматами, все, и...
В коридоре с автоматами?
Да, да,
это
да.
Это же вот,
да,
разве что, да, да, как комично, да, для ваших стихов просто.
Да, 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 они там, пока одни переворачивали дом, один со мной завел разговор об истории. И он мне говорит, вот я вижу вашу программу, вы не правы, я с вами не... Треба не московский патриархат, а киевский патриархат. Я говорю, давайте, я вот стою, сейчас я понимаю, сейчас меня куда-то поведут. И я начинаю объяснять, рассказываю ему в рамках учебника, что Киев – это земля исконная, скажем, земля, с которой пошло вообще как государственность, монашество. Вот, и все из Киева. Вот, но когда татаро-монголы, я говорю, вы знаете про татаро-монголы? Он так молчит, я говорю. Вот когда татаро-монголы пришли, сожгли там это, Киев опустел, значит, тогда нужно было спасать кафедру, ее перенесли во Владимир, оттуда в Москву, как только слово «Москва», он бедно вздрагивает, вот, и дальше идет какой-то совершеннейший бред. Ну, когда он сказал, что после Куликовской битвы стал править Иван Грозный, я понял, что надо заканчивать.
Познание историческими очень относительно.
Да. Тем не менее, когда уже там следователи сказали, что я собирался, он тихонько жене моей шептал, что положить с собой, что взять сегодня с собой. В общем, такое. Ну, жизнь, вот как мы начали с этого, что жизнь, она шире. Вот она шире, чем... Я в тюрьме, скажем, слышал такую вот откровенную ненависть такую. Очень мало видел, очень мало. Вот не знаю, может быть, сейчас как-то иначе, но нет, думаю, что нет. Даже начальник, вот заместитель начальника тюрьмы, я был у него там, да нет же, нет. Вот как бы, вот скажем, та же самая, вот в Советском Союзе, сейчас так перескакиваю, да, в Советском Союзе, скажем, идеология определяла поведение людей, идеология. Там идиократия была фактически, да, советская идиократия. Вот тут тоже бандеровская идиократия, она хуже, чем сами люди. Люди лучше, чем их идеи. Вот. Им навязывают отвратительные совершенно вещи. Но люди все-таки, у них еще в душе есть какая-то. Вот, есть еще человеческое, есть, конечно. Хотя нет, не у всех. Те, кто. Но это закон такой. Те, кто, скажем, участвовали в насилии или, не дай бог, пролили кровь под этими лозунгами, вот это, да, вот это уже другое дело. Тут уже другие люди. Тут уже как Господь как бы пошлет их покаяние или нет, это уже серьезное дело.
Там чувство вины в любом случае присутствует, и оно подавлено, соответственно. Там, где оно подавлено, там же возникает агрессия.
Ну да. Они пытаются себя оправдать. И дальше идет набор каких-то. Самое, что москали нас веками, нас их набили, ля-ля, мы, что они начали полномасштабное вторжение. Такое. А вот интересно, что, скажем, в СИЗО вот люди криминального мира, они вообще, ну, я думаю, что вообще криминальный мир вообще не принимает идеологию, хотя не знаю. Но я сталкивался с тем, что люди тюрьмы, которые отсидели по 20 лет, предположим, да, ну, несколько, триходки, предположим, да, разбой, там, убийство, это вот такое, я с такими встречался, да. У них, ну, сейчас такой, я просто расскажу такую забавную историю, такой, с одним человеком, там, достаточно авторитетным, там, отсидевшим 14 лет, он меня как-то так что-то полюбил меня и мне говорит, тебя что, за стихи взяли? Ну, это же ни о чем. Ну, что ты, ну, это самое. Проходит пару, несколько дней, он выходит на прогулку. На прогулке он больше всех гулял, естественно, отдельно гулял там и так далее. Он стучится в окно нашей камеры и говорит, пускай Ян подойдет. Вот, я подхожу, он говорит, слушай, я придумал, как тебе выйти быстро. Я говорю, да, Самвел, армянин. Он говорит, ты поэму написать можешь? Я говорю, да, запросто могу, конечно могу. Вот, значит так, ты пишешь поэму, я тебе придумал название, называться будет «Зеленский красавчик». Ты пишешь «Зеленский красавчик», они понимают, что ты перевоспитался, и тебя выпускают, и все. И я ему тогда говорю, что Самвел, дорогой, я не могу это сделать, я написать несложно, я не могу это сделать, я прожил 70 лет почти, вот. И сейчас я вдруг в конце жизни какому-то Зеленскому пишу панегирик. Мне такая свобода не нужна. И он меня не понял абсолютно. Он говорит, ты что? А смысл, почему он не понял? Не то, что там геройство, это. Он не понимает, как это. Для него, что Зеленский, что менты, что это, для него все равно. Это чужое, это власть, это государство. С ними не работает никакой кодекс, никакие нравственные принципы. Их можно обманывать, можно притворяться. Надо притвориться, что ты любишь Зеленского, притворяйся. Тебя никто не осудит. У них другая, как бы, система ценностей. И поэтому он абсолютно не говорит, да ты что, если есть выйти, напиши.
Воровская этика, да?
Да, там, что ты, напиши про этого Зеленского. В общем, он не понял меня, да.
Вот, возвращаясь все-таки к языку, вы говорите конструкт. Ну вот в Израиле, иврит. А там же тоже носители разговорного иврита, когда началось строительство израильского государства, еврейского государства, было крайне мало. Потом, когда иврит сделался государственной мовой, хотел я сказать.
Ну, Он фактически был мовой,
На государственном языке. Они, естественно, стали на государственном уровне работать с этим языком, да, как с основой какой-то. И мне говорили вот недавно приезжавшие, хотя там приезжавшие прежде всего это русскоязычные, но по поводу вот именно иврита, как он там развивается, что большинство все-таки свободно говорит на иврите, это раз. Mm-hmm. Во-вторых, говорит, что у меня, его как человека чуткого к языку, радует, что там даже начали создаваться литературные произведения. То есть люди уже творят на этом языке. Mm-hmm. Язык развивается.
Да, это знак.
Язык развивается. Поэтому то, что касается мовы, то я думаю, может быть, что-то похожее и там. Да, действительно, были какие-то отличия, но вообще понятие языка и диалекта – это уже вот такие важные вещи. И язык, в общем-то, это продукт государственного решения.
Конечно. Не знаю, в Израиле, правда, вот сводная сестра жены живет, там, предположим, там вообще там намешано такого всего там, да. Ну, и она свободно говорит на иврите, работает в еврейской среде, скажем, вот, ей 50, там, с хвостиком небольшим, да. Ну, достаточно еще для меня молода. Я думаю, что в Израиле, я там не жил никогда, но я думаю, что там просто более талантливо как бы государство повело, во-первых, политику, пропаганду этого, сумели играть на патриотических чувствах, вот, что это действительно язык вашей страны и так далее. Просто это более талантливо сделано, не так топорно, как вот угрозы там и так далее, угрозы увольнения. Ну, нету у них пороха внутреннего, нету. Ну, не напасешь же, они и так при Кучме, он пустил в культуру и в МИД, и в культуру, в Минкульт, он пустил и так западенцев. Ну, они сразу начали там делить гранты и так далее. Им тоже было. Ну, в общем, кухня такая. Не оказалось способных людей. Я говорю, ну, вы напишите хотя бы 1-2 хороших романа.
Я хотел спросить, есть ли сейчас на Украине литература украинская?
Я боюсь так вот вообще говорить, я уже давно оторвался, я боюсь что-то говорить. Ну, собственно, я-то уехал всего лишь 2,5 года назад.
Ну, это недавно, вчера.
Да, это вчера, в 23-м летом, в конце мая 23-го года. 2,5 года. Все, что я видел, вот последняя книжка, которая моя была с каким-то трепетом, страхом, тиражом 500 экземпляров была издана одним киевским смелейшим издателем и представлена на книжном таком биеннале. Там, и он весь трясся, и он меня молял там одно стихотворение выбросить обязательно. Так вот, я был развалы книг, море книг, но люди, которые их написали, ну, тут как вот откроешь. Господи, я читал на украинском хорошо. Я дальше, первая страница, идти дальше не могу. Это никуда не годится, это просто никуда. Это просто написано, чтобы выдать и сказать, что я письменник, что это такое. Нету, ну вот честно, нету. Вот, скажем, как же этот, у меня сейчас выпало из головы этот самый, он у них классиком считается, который окончил Московский литературный институт. Ну вот выпало из головы у меня, да.
Ну его здесь, к счастью, не знают.
Да, да. У него есть, он на Украине классик, да.
Вспомните, не вспомните, нет, здесь забыл, никто не поймет,
да,
о чем речь.
Да, да, у него, он там на Украине классик. У него есть такой роман, я его прочел, «Московиада». В чем суть этого романа? Он львовянин, там, ну вот выпало. Ради одной сцены написано. В конце герой попадает в такой мифологизированный тир, и в тире стоит Екатерина Великая, Ленин, Сталин, там, все символы русского и советского мира. И он стреляет в них во всех, эти вот как бы идолы падают перед ним, да. И він збагнув, що це, що вони не живі, що це вони набиті якісь таку. От ради цієї сцени написав це все.
Ну, це ж примітивний образ.
Не то слово, не то слово. Тим не менше, от після цього романа Андрухович вспомнив. Андрухович.
Я Корнічука вспомнив. Это же он написал в «Степях Украины»,
конечно,
был потом министром культуры, потому что это большая удача была на самом деле, вот это в «Степях Украины».
Он талантливый,
Отсюда, да. Просто случайно я нашел в интернете украинский спектакль вот по «Степях Украины». Там же он с песнями, да.
Так у него вообще талантливый. Вообще это драматургия есть интересная.
Так они потом сделали свое, из этого, в общем-то, талантливого одного произведения, они сделали жанр целый, музычно-драматичный. У них всюду в больших городах музычно-драматичный. Эти бедные актеры, я помню их, они в этой затлой атмосфере музычной, драматичной. Они просто не знали, как это выкрутиться. Если им давали возможность на украинском же языке поставить что-то живое, современное, или польское пьесы, или французское, хоть что-то такое, они, ну, торжествовали просто. И действительно, так как они тоже были талантливыми людьми, так театр стал заполняться. К ним начали приходить зрители. Поэтому для меня очень важно, есть ли слушатели, есть ли читатели, есть ли зрители. Потому что сейчас, да еще и в России, тираж там в 1000 экземпляров, это, о, значит, уже массовый тираж.
Ну, там тем более, по гамбургскому счету, там и такой вот, тем более, фамилия ничего не скажет, предположим, есть такой, был, я не знаю, жив ли он, Шкляр такой. Он такую... зоологической антисемитизмом и зоологической ненавистью к русским. Выпускает роман какой-то там, не хочу даже вспоминать. Название могу вспомнить, но не важно. Я читал там его несколько сцен. Вот, ради этих сцен все написано, где с отвращением описываются русские, евреи, там, и так далее, с отвращением. Вот эта вот планка, которую выполнил как бы обязательную такую вещь. Ну, не буду совсем грешить, предположим. Не знаю, жива ли она сейчас. Лина Костенко – хороший лирический поэт. Превосходный лирический поэт Лина Костенко. Лина Васильевна Костенко, которая сегодня уже, если она жива, должна быть лет около 90. Вот, вот такое. Действительно, ею написаны хорошие стихи, великолепные, хорошие, да. Но у Лины Васильевны есть поэма богоборческая. Есть богоборческая поэма «Саморосич урай». Богоборческая поэма, вот в духе богоборческих поэм Шевченко и так далее. В общем-то, против... Богородица хулится там, и Бог хулится, и так далее. Ну, у нее тоже это есть такое. Вообще, украинский национализм, скажем, и антиправославность, они в пакете. Они в пакете. Они чувствуют православную веру своего врага. Вот врага. И там вообще с ними разговаривать, с ними о спасении и так далее. Если, я знаю таких людей, если они уверуют, вот если бывший, скажем, униат уверует, а я знаю, здесь в Москве знаю бывшего униата, человек, который близко мне, но если они уверуют, они становятся вообще, их тогда уже, их можно жечь огнем, они становятся такими крепкими в вере вообще. Вот если они поймут ужас униатства, они становятся такими православными, что просто благодать.
Вот видите, как там же на Западенщине, когда стали открываться, ну, свободу дали униатам, вы говорите, сразу же храмы.
Они, да, с этого начали. Да.
Это раз, но они-то были полные, эти храмы.
Да.
То есть в отличие от того, что происходит сейчас, когда сделали, ну, полную имитацию православия, да, ПЦУ, да. Или как это, вот вернее сказать так, как их назвал первоначально патриарх Варфоломей, этот черт,
да, Дмитрий, СЦУ, да?
Да, в куколе. ЦУМ, я говорю, вы ЦУКИ настоящие,
да, ну да, ну
за
да.
Такое выражение, да, иначе, да, вас, да, и не, да, назовешь. Да, да. Вот Бог шельму,
да, да,
метит.
Да, да.
Вот сейчас им удалось, все-таки уже прошло несколько лет. Полная имитация православия, богослужения и так далее. Как там-то? Там люди есть в их храмах?
Думаю, значит, у них не получилось. Они сейчас уже ищут виноватых. Это первый признак, что не получилось. Они пытаются свалить все на Думенко, что он не харизматичный, Сергей Думенко, что он не умеет, как бы, ему дали возможность, государство поддержало, а он просто оказался слабым, его надо чем-то, кем-то менять. Они уже ищут виноватых. У них на богослужении нет людей. Вот знаковое богослужение, да, Пасха и Рождество. Скрыть это невозможно. Люди приходили к ним на их мероприятие, не могу сказать, это богослужение, это не богослужение, и снимали. Стоит 10-15 человек, огромный собор, который они отжали.
Это верхний пещер, да?
Верхние лавры, да. Успенский, это считался главный тогда собор, где митрополит Ануфрий служил, да. Забрали 15 человек в трапезном храме. Вот там рядышком могила Петра Аркадьевича Столыпина, да, трапезный храм, где я начинал когда-то вообще исповедоваться, причащаться. 10-15 человек стоит. Вот все, у них нет людей. И когда мне говорят о том, что вот там легли под кого, кто, я имел честь быть у святейшего патриарха один раз в своей жизни, один раз. И я помню наш разговор в деталях, и я сказал, что я набрался, не знаю откуда, нет, не дерзость, просто вот сказал, что вот я хочу вас заверить, что ваша паства в Малороссии, вот в Киеве, она жива, она все равно ваша паства. И священство поминает вас. Не всегда поминают на Великом Ходе, это плохо, да. Но поминают в алтаре, поминают и молятся за вас. Я видел, как его святейшество, как он просиял. Ему это было очень важно. И наш разговор, который должен был пройти 25 минут, мы в два раза больше разговаривали. Я был как-то вот просто и хотел сказать такую вещь, что нет, не верьте, не предали. Им предлагают священнику сегодня, вот я просто конкретный пример, священнику нашей канонической церкви приходят и говорят, или ты переходишь в ПЦУ, и у тебя все великолепно, тем мы тебя и поддерживаем все, или ты идешь на фронт. Он говорит, как, а у меня пятеро детей, а по закону нельзя. Он говорит, нет, сейчас такая ситуация на фронте, что и пятеро детей не видит. Он говорит, а я же принял присягу Богу, что я не буду брать автомат в руки. Сейчас уже не до Бога, все. Или ты переходишь, или ты вот на фронт. И вы знаете, не переходят. Единицы переходят. Ну, на всю Украину там перешло, ну, мало перешло. Я не знаю цифры. Они скрывают цифры. Они, что они говорят? За последние 3 года 2000 храмов они отжали. Это правда. 2000 храмов они отжали и забрали территории, забрали это все. Они не говорят, сколько перешло людей, сколько перешло общин. Общины не приходят. Батюшка, вы хотите переходить? Переходите, мы не пойдем. Вот эти все вот эти, как они называют, бабушки, да? А бабушки прекрасно знают, где есть Христос, а где нет. Они не говорят, на, мы не пойдем. Я знаю случай, что во Львове, в котором нет ни одного православного храма уже не первый год, нет. Есть люди, которые собираются во Львове на квартире, знают, что их всех посадят, если и они все равно совершают литургию. Это правда, это правда. Причем священник молодой, и у него маленький ребенок. И он, несмотря на это, зная все это, он совершает литургию. Я знаю, я опять же не называю, не могу назвать, я знаю монастыри Киева, предположим, которые с первого дня 22-го года поминают, как поминали, так и поминают святейшего патриарха Кирилла. И там поминают, и будут поминать. Этих людей ничего с ними не сделаешь. Они монахи, что у них можно забрать? Вот вокруг Киева знаю, я лично знаю, 3 монастыря, которые поминают на Великом Входе нашего святейшего владыку в Киеве.
Но вот видите, как люди все-таки какие разные. Мы знаем с вами одного митрополита, уж не будем его тут публично сейчас о нем говорить, называть его не будем, но он старец, глубокий старец. И когда возникла вот такая ситуация, и он чуть ли не перешел в это ПЦУ, да, когда его спросили, ну как же, на что он на это ответил? У меня все отберут.
Да, да, да.
Боже мой, что у тебя, монаха, вообще можно, можно взять, если ты настоящий монах-то?
Да. Христа у тебя не отберут. 86 лет, надо уже думать о вечности. Вот.
Но, значит, и Христа там нет.
Нет, нет. Вот, вот собственно, очень грустно это говорить. Но все выходит, получается, что, все, к сожалению, выходит, что все это было такой инсценировкой. Вот инсценировкой. То есть научился говорить какие-то вещи. Ну, жаль, ну, жаль, что так, да. Мы считали его там, кстати, столпом. Вот. Оказалось, что нет. Ну, ну, ничего, ничего. Зато у нас владыка Феодосий Черкасский. Вот, зато прекрасно сейчас, вот прекрасно говорит, и я читаю его проповеди, владыка Лука Запорожский, предположим, как он вырос именно как проповедник, я вот читаю его прекрасно, вот у него он публикует, как лекарь, очень вырос, вот. Я даже некоторые имена не хочу называть, просто чтобы никого не подводить, вот. Есть мнение, что из епископата, ну, готовы на предательство, будем прямо называть, предательство, то есть переход к ПЦУ, ну, где-то около трети на сегодня. Но если ситуация изменится, они тоже станут нашими. Должен сказать, что к владыке, Ануфрию, безусловно, есть вопрос. Но если бы, да, Феофания и все его заявления с 22-го года, мы понимаем, что это не... И Феофания – это де-факто раскол. Вот, де-факто. Но пока святейший наш патриарх не сказал, вот это раскол. Все, значит, так. Так вот, некоторые из епископата ориентируются на митрополита Ануфрия. И если была другая какая-то личность на его месте, было бы хуже. Все-таки его авторитет для некоторых епископов все-таки еще работает. Вот он работает.
Просто знает его как личность, знает его как молитвенника, ну, вот, настоящего,
да,
молитвенника.
Да, да. Но вот чего-то вот что-то он здесь упустил. Я не берусь его судить, я рядовой мирянин, а он, скажем, 122-й митрополит киевский. Даже мне стыдно даже вообще-то говорить. Я просто сожалею, я грущу об этом, вот о том, что такое происходит. Ну, и Феофанию, он, да, будем прямо говорить, Феофанию, который не называют собором, конечно же, он благословил. благословил, и выступление в Феофане и так далее, вот он благословил.
Ну, я лишь, да. Все-таки давайте к литературе, да, к языку, да. Потому что пришел поэт и писатель, ну. И не прочел ни одного стихотворения, да. Это было бы просто, ну, просто бы даже обидно, угу. Я скажу. Поэтому я вас давай, очень прошу что-то прочту, прочесть.
Я прочту что-нибудь короткое и такое ненапряжное. Вот. Украинский язык, мы говорили об этом, что он располагает к юмору. Вот. И я это стихотворение часто читал, раньше читал среди педагогов. Педагогов и родителей. Вот. Что здесь быстренько? Цвях – это полонизм, это гвоздь. Заржавелый цвях – это ржавый гвоздь. Вот.
Ну, слушайте, да, да. Я не думаю, что настолько языки отличаются, что мы не догадались бы. Поэтому смело читайте.
Все, читаю. Называется «Мамина школа». «Была мене мама березовим колом, щоб сиділа прямо, як прийшла до столу. Била мене мамця металевим тросом, щоб не пхала пальці у гостях до носа. Била мене мати заржавілим цвяхом, щоб не сміла спати, як заграють Баха. Била мене ненька по спині ухватом, щоб казала «thank you», а не крила матом. І тепер в натурі я десь на обіді перша по культурі серед інвалідів. От така, от по поводу...
Забавно. Ну, давайте все-таки побольше, потому что очень сочные стихи.
Ну, давайте я еще... Это любят женщины, когда я его читаю, поскольку это называется «Послание до человеков». Человек – это мужчина. Вот. Смажется – это жарится. Вот, жарится. Остальное все понятно. Называется «Послание до человеков», «Послание к мужчинам». У кожній жінці є краса, коли в руках у неї ковбаса, котра з любов'ю смажиться для вас. І в той же час, коли у жінки на руках дитя, то з точки зору вищого буття вона прекрасніш 200 раз усіх ковбас. Коли ж і жінка, і дитя, і їх краса, і ковбаса у тебе є, благослови життя своє. Ну, понятно, життя – это жизнь, да? Да. Вот. Ну, давайте просто вот я сейчас маленькую народную песню спою вам, там буквально там три куплета. Называется «Кохання» – это любовь. «Кохання» – это стоматология там. Вот. Она написана в таком западинском стиле. Вот. «Марні напрасний», вот. А кто такой Сталлоне? Актер Сталлоне все еще знают, да? То саксофон, да. Ну, все это самое понятно. Не чекала принца довго, тої справи марні, вийшла за стоматолога з платної лікарні. І хоч мили не Сталлоне, і не гра на саксі, але з кожної коронки має 40 баксів. Я гуляю наше пава у норковій шубі, дай же ж, Боже, всій державі карієс на зуби, дай же ж, Боже, всій державі карієс на зуби. Поскольку я часть народа, то я пишу народные песни. Ну, вот сейчас рождественский пост, можем сделать паузу, могу сейчас прочесть.
Сейчас давайте.
Давайте сейчас прочту. Оно большое, но тут, как говорится, говорил один старец своему послушнику, понимаете, в духе понимаете, да. Тут я переводить ничего не буду. Суть такая, что в России, что в Малороссии, неважно. Люди, вот сейчас идет рождественский пост, да? Люди не всегда знают, зачем они постятся, к чему они готовятся, что вообще, в чем смысл поста. Спроси людей, люди напрягаются, вот так далее. И, ну, вот, собственно, об этом. Я не хочу больше комментировать ничего. Вот. И, ну, вы знаете, что там у вас ходят, там, у нас там ходят по квартирам, по хатам, колядуют, там, это, коля.
Ну, это, прежде всего, украинский, я бы даже не украинский, а западный, даже поляцкий, можно сказать.
Ну, вот, в общем, коляда. На Різдво колядували. Ой, колядували, чого нам добрі люди тільки не давали, свинини з верховини, гусятини з пирятина, а одні господарі щедрі дали по 10 євро. Ну і ми ж не підкачали, кричали, волали, танцювали, а нам зате сало, 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 а в одній хаті новенького ноутбука подарували. Виходить, співали немарно, колядували гарно, потім сіли ми розмальовані ділити на колядоване. Веселі, рум'яні, свіжолиці, майже не п'яні, ділилися чесно, без драки, у всякому разі до того прагнули. Тільки раз кумові моєму дали попитися, щоб не був наглим він. Потім пішли до столу, по 12 страв кожен прибрав. Вареники з горохом, з вишнею, з маком і для приколу з батончиком баунті. Так було смачно, просто всі були в ауті. Потім ще голубці, ржані млинці і ці забу, як називаються, але як з'їси до 8 березня і каються. Після того пішло скоромне. Ну таке ж огромне, кабани, каплуни, шашлики, бики. І коли кум спитав, а де у вас суші? Так наші плюнув душу, думали задужим. Що ж стосується горілки та самогону? Тут рахунок грамів пішов на мільйони. Коротше, стільки влили того добра до свого нутра, води стільки не мають усі притоки Дніпра. І раптом, коли в жиранах за лісом почав тремтіти, коли найтендітніші гості попадали в холодець і спали, мов діти, кумі завзяти встає і каже, а дозвольте спитати, якщо я не помилився, ми так вправно гуляємо, бо хтось народився? Не підскажете, хто? І запала тиша. От не люблять Малкома за те, що як вип'є, не тримає кришу. І такі запитання ставить чудак, ніби у нас якесь штук ніколи. Тут я цього інтелектуала за полу посмикав, з останніх сил заграв останній музика, потім пісню ще затягнули, не скінчили, поснули. Тільки одне хлопча маленьке прокинулось біленьке, вийшло з хати, глянуло на зорі, та й каже таткові, що спав у дворі. Тату, тату, дивіться, он янголи в небі плачуть. Та ніхто-ніхто не почув ті слова дитячі. От така історія.
Ну, совсем небольшое, чудесное.
Да.
Чудесное стихотворение. Все-таки, что ж, я не нигилист и в отношении языка украинского тоже. Потом думаю, как все, что надо думать о будущем. И это тоже пройдет, весь этот морок, который сейчас накрыл украинский народ. И может, какая-то польза от этого и будет. Ведь, видите, как даже татаро-монгольская ига сохранила нам, принесло нам масса слов там. Кафтан,
ну да.
Халат, например, какие-то такие вещи. Да. Это все обогащало. Язык.
Казак, казан там и так далее. Это все это тюркские какие-то еще там.
Да, мы нормально используем, и никого не тошнит от этого всего. Так я думаю, может быть, и достижения, которые возникли в связи с популяризацией и уже научной обработкой, скажем так, конструкта этого, которого говорит. Даже сам конструкт, может быть, он быть полезен. Ведь, смотрите, вот название месяцев, они не только отличаются, даже вот когда знаешь название украинских месяцев, ну вот я не все знаю, то помню, что когда-то помню. Листопад, ну понятно, что травень. Трава, май, понятно.
Ну, жовтень, тоже понятно, жовтень, октябрь, да?
Да.
Жовтень и есть жовтень, листья жовтые, да, и так далее, да. Февраль, лютый, ну, лютый, вот такое. Березень, март, вот березень. Січень, лютый, березень, квітень, ну, все, тоже понятно, апрель, квітень, травень, червень, июнь. Липень, липа цветет, липень цветет, липа, липень.
Ну, вот. Что вы скажете, что это плохой конструкт?
Совсем не последние люди составляли все это дело в том.
Вот. Потом же, это же снято, самое это название месяцев, это же древнерусское.
Конечно, тут тоже это все присутствовало.
Это мы, Петровский календарь, опять-таки, что нам этот август, Цезарь? Ну, что вот для нас сейчас, спросили, а почему август? Что нам этот август сейчас, вот, русского народа?
Нет, ну, понятно. Знаете, вот я вот такую вещь, Федора Михайловича мы сегодня вспоминали, он однажды в дневнике писателя, я не помню точно, но он сказал такую вещь. Он там говорил о важности ситуации. Вот есть некоторые темы, как, вот сейчас, конечно, украинский язык, но он, ну, ситуация не в его пользу, да? И он Достоевский сказал, что если бы Фет, прекрасный русский поэт Фет, начал бы читать во время Лиссабонского землетрясения, начал бы читать свое шепот, робкое дыхание, его бы разорвали на куски. Это то же самое здесь. Вот сейчас, да, сейчас, как говорится, на Украине не на часе, не ко времени. Да, конечно, не ко времени. Но совершенно вдруг вот не перечеркивать, ну, нельзя, вот мы говорим, живая жизнь. Я, например, Незнайку, гениальное совершенно произведение Носова, Незнайка, да, «Приключения Незнайки и его друзей». Для меня он, поскольку в детстве мне его прочли на украинском, а перевод был блестящий, я потом его смотрел, перевод был потрясающий, очень талантливый человек его делал. Я все равно помню, как пригоды Незнайки, это его друзья. И все равно его помню так. Вот, ну, ничего с этим не сделать. И когда я открываю, будучи взрослым на русском, мне непривычно, я привык к тому переводу. Почему переводил талантливый человек? Это раз. И второе, вот это очень важный момент, который мы должны определить. Если не запаковывается злоба, политическая злоба, если этого нет, то даже не замечаешь. Не замечаешь, я видел, когда дети, вот, в том же Киеве там, и так далее, дети из украиноязычных или там суржикоговорящих семей, с русскоязычными, они вообще даже они не понимают разницы, они говорят прекрасно друг с другом, и прекрасно все понимают. Злоба, политическая выгода, выгода политическая. Политический гешефт не подключается, злоба не подключается. И поэтому вот так вот. Всем, кто говорит о том, когда мы начинали там в Киеве там, говорить о том, там, второй язык там, и так далее, что вы, украинский язык, он еще, с одной стороны, говорят, что он древнейший, всех древнее, как бы, а с другой стороны, он хрупкий такой, русскому дай это самое волю, он там задавит. Ну что ж, если вы ничего, еще же он такой хрупкий, его задавят, и как говорите, что он ему тысячи, там, миллионы лет ему, а как его задавят? И я говорил, когда были какие-то дискуссии, говорю, ну вы напишите «Войну и мир» на украинском языке, я там скажу, и все. И человек, который напишет украинскую «Войну и мир», вот он станет, вот кем, вокруг него все сложится. Напишите такую. Ну, не это раз.
Злоба не рождает таланта.
Нет, нет. Дьявол вообще только может воровать. А то, что за национализмом, скажем, из украинского национализма, безусловно, стоят темные адовые силы, я в этом ни секунды не сомневаюсь. А дьявол не может ничего создавать. Он абсолютно лишен возможности творить. Творить он не может. Он воровать может только. Или, как обезьяна, может повторять. Все, он ничего не создаст. Он может питать, он может продвигать какого-нибудь письменника там, и так далее. Ну, в общем, вот такое. И когда там Грушевский, есть, это история правил. Грушевский получил письмо от классика украинской литературы Нечуя Левицкого. Такой был, Нечуя Левицкий. Было это, если я не ошибаюсь, в 18-м или где-то, не боюсь сказать, в страшные годы гражданской войны. И Нечуя Левицкий Грушевскому, который был при власти, пишет ему Михаил, я забыл, Семенович, вот, он пишет, наш народ ніколи не розмовляти, таких слів він ніколи не знав. Наша мова – це києво-полтавський діалект, он ему напоминает, что... А Грушевський був один із фундаторів именно первой такой українізації, который 5000 польських слов інвольтировал как минимум. Вот. И чем кончился этот чисто филологический дискуссия такая? Грушевський, будучи при власти, снял его с пайка, и тот умер с голоду. Вот такая. Говорили о языке.
Добрый самарянин.
Да, такой добрый, да. Вот ему сейчас на улице Владимирской в Киеве стоит огромный памятник Грушевскому. Вот он сидящий такой вот, как будто бы, прости Господи, очень памятник напоминает памятник прекрасному драматургу русскому Александру Николаевичу Островскому. Он тоже там сидит. Очень сильно напоминает, может быть, просто украли там и так далее. Но это, это Грушевский. Человек, который вот такого типа. И, ну, вот.
Вот вы сказали про Незнайку та его друзья.
Да, Пригоды Незнайки та его друзья.
Пригоды Незнайки та его друзья. Но это детская книга, конечно же, язык там довольно-таки простой. Угу. И перевод, вы говорите, очень хороший, слава богу. А классика мировая как там переводится, читается ли?
Ну, дело в том, что, опять же, вот был такой переводчик Микола Лукаш. Очень просто удался талантливый человек. Я читал в его переводе «Экзюпери», «Боккаччо». Но если талант, то талант. Ну, вот что... Я читаю, я не знаю, на каком языке я читаю. Я абсолютно даже не замечаю, на каком языке я читаю. Такой перевод, просто превосходный перевод, просто превосходный перевод. Все зависит от таланта. Талант, вот Мандельштам говорил, и море, и Гомеркаса, все движется любовью. Вот, все движется любовью. И талант, это тоже, он от любви. Господь – любовь, и это любовь. Если твое творчество, оно никогда в жизни, Микола Лукаш и так далее, вот, скажем, он бы не призвал бы, там, скажем, к расправам там, и так далее, тем, и Хвалынской резне и прочей всей этой вот мерзости, которая вот воспевается сейчас, не хотят покаяться, Хвалынской резне не хотят покаяться. Да?
Нет. Чего ж такое упорство-то?
Ну, а гордыня, за ними стоит лукавый, он не хочет признавать, что вот... Нет, мы были правы, поляки были нашими врагами.
Резали, будем резать.
Да, в принципе, да. И вот сейчас поляки им говорят, уже признайте же, что, действительно, что тогда минимум 60 тысяч вырезали. Я уже не говорю о том, что страшные вещи. В конце 30-х, я боюсь собраться с даты 39-40, среди бандеровцев у них была такая страшная акция. вбий свою польську мати. Вбий свою польську мати. Є остались воспоминання.
Вбий свою мать.
Свою польську мать. Тобто у нього мать полька, і він должен її вбити. І це така ініціація. Якщо він її не вб'є, значить він змінив...
Це сатанізм.
Чистіше води. Він змінив українську ідею. Он украинский я, потому что Бандера написал, пам'ятай, українець, москаль, лях, жид, це твої вороги, вбивай їх, все, до свидания. Кстати, не только идеологом, скажем, Бандера. Бандера, кстати, он был не очень грамотный человек. Был такой вот полусумасшедший, но тем не менее, Дмитрий Донцов, предположим, да, это псевдоним. Настоящий он Дмитрий Щелкоперов, предположим, великорос, вот. Его книга «Интегральный национализм» фактически воплощается в сегодняшней украинской власти. Интегральный национализм. Поляки, да, евреи, поляки, и особенно русские являются. Сейчас на сегодняшний день на Украине русские заменили евреев в Третьем рейхе. Вот я вот жду, когда, вот, Господи, не допусти, конечно, да, когда скажешь, что вот давайте русскоязычные, как-то себе какой-то там значок какой-то носить будете, да. Не происходит этого, пока не происходит. Они бы сделали, им не разрешают. Плюс к этому есть часть русскоязычных бандеровцев, русскоязычных, вот тот же Гончаренко, вот он не может украинский выучить, ему, и он говорит, как это, я за Украину, там это, я русскоговорящий, ну и что? Ну зато я все равно за то, чтобы убивать москалей. Ну, там сложно, да.
Ну, знаете, когда очень хочется убивать, повод и... Причины режим, и оправдания, да, найдется.
Режим этот для этого и создан, чтобы разрушить русский мир. Вот, разрушить его. Для этого он был создан. Вот, именно для этого. А все остальное – это как-то проявление. Но в самом начале был создан для того, чтобы разрушить единство русского мира. Вот.
Ну и насадили, в конечном счете, болящих, потому что желание убивать... И все прочее, сейчас еще, видимо, это все похлеще. Потом это просто уже воплотило в жизнь невероятной жестокостью, которой отличаются украинские солдаты. И действительно, наш солдат, и как он воспитывается. Хотя война есть война, и жестокость с неизбежностью проявляется всюду. Но то, что творят украинцы, как мы знаем, это,
да,
это ну, как, ну, просто крайне... Я не знаю даже слова, как это найти. Да, да. Потому что Неньку жалко.
Оставляют раненых, умирать оставляют, не забирают вообще, не оставляют, не оказывают медицинской помощи, оставляют умирать. Это правда. Это
у своих правда. Пленных русских.
Да, ну вот это вообще пытают. И, да, нет, да, все это так. Я когда-то много лет назад крестил мальчика, вот мой сын с ним дружил. У меня есть крестник, который был призван в Нацгвардию. Но я, конечно, сейчас никакой связи с ним не знаю, жив ли он. Да. Вот ему должно быть, если он жив, то ему должно быть 27. Его призвали... Где он, что, правда, его призвали там не стрелять, не убивать, но что-то водить какой-то, он водил какую-то военную машину, не знаю. Ну, что это сегодня водило, не знаю, ничего не знаю. Знаю, что он был под Бахмутом был и так далее. Значит, Бахмут превратили там, я был в Бахмуте там, скажем, уже после всего, там, лунный пейзаж, скажем. Где он сейчас, ничего не знаю.
Ну что ж, Ян Ильич, дорогой, спасибо большое.
Да.
Все, что называется, когда у тебя в качестве собеседника большой литератор, большой... художник. Вся передача – это большой образ того, что происходит сейчас на Украине. Тут ни цифр, ни имен не нужно.
Очень болит, да, это все.
Да, так что, ну что ж, будем молиться. Вы обнадежили нас, сказав о том, что все-таки...
Церковь жива. Вот церковь жива.
Вот тогда,
я в этом уверен.
Тогда есть, если корешок жив, да, то он и процветет. Будем просто молиться, чтобы побыстрее эта короста отпала, и Украина ожила, и зажила той жизнью, за которую мы ее всегда любили.
Да.
Что ж, братья и сестры, сегодня у нас в гостях был Ян Ильич Таксюр, замечательный писатель, двуязычный, Украина, русский поэт, украинский, прозаик и публицист русский, одинаково блистательно владеющий языками, и поэтому все, что выходит у вас из-под вашего пера, это все очень точный, очень убедительный. И сегодняшний ваш рассказ – это тоже такое свидетельство. Свидетельство, ну, вы научились там по судам-то, понимаете, свидетельствовать о правде. Вот свидетельство о правде того, что происходит на Украине. Спасибо большое.
Спасибо вам. Спасибо. Я рад был вас видеть всех. И я вообще рад, что на Радонеже вообще. Я все время счастливый.
Храни Бог, прошу ваших
молитв. Спасибо, Господи.
эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, приглашаем вас на Всероссийскую православную выставку-ярмарку «Рождественский дар», которая будет проходить с 25 по 30 декабря на территории универмага «Московский», третий этаж универмага «Московский». Адрес: Комсомольская площадь, дом 6. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. 30 декабря, в последний день выставки-ярмарки, выставка будет работать с 11 утра до 4 часов дня. Уважаемые слушатели, уважаемые братья и сестры, обратите свое внимание на секцию номер 174 в рамках православной выставки-ярмарки «Рождественский дар». 174. Фермер Юрий Деев. Юрий Деев, Святое Белогорье, привезет великолепную фермерскую продукцию на выставку-ярмарку. Секция 21. Женский монастырь из Ташкента. Многострадальный Ташкент. Они находятся в не самом лучшем окружении, но несут службу, матушки молятся, очень сильно нуждаются, просят о помощи. Здесь можно подать требы, купить сувениры, которые они смогли привезти из Ташкента. Секция номер 21. 21, Ташкент. Секция номер 40, православная радиостанция «Радонеж». Это мы, дорогие братья и сестры, ждем вас в секции номер 40 и с удовольствием предложим вам приемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Также можно приобрести последние номера газеты «Радонеж». Газета распространяется на пожертвования. Можно сделать пожертвование на радиостанцию «Радонеж», чтобы мы могли хоть как-то свести концы с концами и оплатить передатчики на ближайшие несколько месяцев. Дорогие друзья, также мы продолжаем сбор благотворительной помощи для храмов и монастырей и наших бойцов на линии СВО. Мы туда ездим, вот была недавно поездка, все очень были рады тому, что мы приехали, и мы не собираемся заканчивать эту деятельность, пока в нас есть нужда. Если вы сможете, приходите, помогите нашим бойцам, помогите храмам, монастырям, чем сможете. Стоит отдельный ящик, можно сделать пожертвования и подать записки. Ждем вас, дорогие братья и сестры. С 25 по 30 декабря в универмаге «Московский» на Всероссийской православной выставке-ярмарке «Рождественский дар». С 25 по 30 декабря. Комсомольская площадь, дом 6, третий этаж. Работают лифты. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Паси Христос!